Знакомила Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Новые и старые проблемы российских призывников. Паника на мировых финансовых биржах. Визит Кондолизы Райс и Роберта Гейтса в Москву. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Первая из тем этого часа информационной программы «Время свободы» – тема российская, армейская. Самоубийство является основной причиной гибели военнослужащих в вооруженных силах. В прошлом году, по официальным данным, 316 военнослужащих покончили жизнь самоубийством в России. Суицид в российской армии происходит из-за дедовщины и слабой социальной поддержки, которые обеспечивают солдаты и офицеров. Об этом сегодня говорили на первых слушаниях по проблемам безопасности военной службы и предупреждению гибели военнослужащих, которые прошли в военном университете в Москве. Организаторы, Общественная палата вместе с Министерством обороны и правозащитниками пытались ответить на вопрос, как сократить количество трагедий. Однако договорились только о том, что раз в году участники слушаний будут собираться и анализировать свою работу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Член Общественной палаты Александр Каньшин начал первое совместное совещание о работе по предупреждению суицидальных происшествий в вооруженных силах. Свои места в зале заняли представители Министерства обороны, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, члены Комитета солдатских матерей и Общественной палаты. В президиум сел народный артист России, сыгравший в фильме «Офицеры» Василий Лановой. Состояние правопорядка в вооруженных силах и воинской дисциплины, сохранение жизни и здоровья военнослужащих – являются приоритетными для вооруженных сил страны. С этих слов начали встречу участники совещания. По данным собравшихся, за последние годы удалось сократить статистические показатели по основным параметрам, характеризующим состояние правопорядка, и закрепить положительную динамику их снижения, отчитывались участники слушаний.
Важнейшим является повышение престижа воинской службы. Но, наверное, мы все согласимся, нет более серьезной проблемы, вопроса, который больно бьет по престижу воинской службы, чем травматизм и гибель наших военнослужащих.
Об этом говорил член Общественной палаты Александр Каньшин. Вслед за ним слово предоставили первому заместителю главного военного прокурора России Александру Макритскому. Он пришел на совещание со своими неутешительными данными.
Только за прошлый год нами проведено почти 5500 проверок в этой сфере. В целях устранения выявленных нарушений закона, их выявлено около 15 000, в адрес правомочных должностных лиц, руководителей органов военного управления внесено более 2000 представлений. Вмешательство прокуратуры позволило восстановить нарушенные права около 49 000 военнослужащих. По нашему требованию за допущенные нарушения почти 2500 должностных лиц всех звеньев военного управления привлечено к дисциплинарной или материальной ответственности. Помимо использования надзорных и уголовно-правовых средств, ежегодно в период проведения призывных кампаний на базе военных прокуратур организуется работа конституционно-правовых центров, куда каждый призывник или его родственник могут обратиться за правовой помощью. Деятельность таких центров на протяжении последних лет полностью оправдала себя, поскольку позволяет призывникам, во-первых, получить исчерпывающую информацию, а во-вторых, сообщить о нарушениях, на которые оперативно реагируют сотрудники военной прокуратуры. За это время десятки тысяч граждан получили консультации по интересующим их вопросам.
Александр Макритский предлагает серьезно ужесточить дисциплинарные наказания в вооруженных силах.
Серьезным рычагом укрепления воинской дисциплины должен стать механизм привлечения военнослужащих к дисциплинарной ответственности. Как известно, с недавних пор вступило в силу действие обновленное законодательство о дисциплинарном аресте. Закон позволяет должных нарушителей воинской дисциплины подвергать аресту с содержанием на факте как крайняя мера дисциплинарного взыскания. Теперь командир части может подать материалы в гарнизонный военный суд, который после рассмотрения дела с участием прокурора вносит соответствующее решение. Максимальное нахождение военнослужащего на факте 45 суток. При этом это время срок службы не засчитывается.
Правозащитник и член Общественной палаты Александр Брод рассказал собравшимся о последнем трагическом случае, произошедшем прошедшем в вооруженных силах.
Приведу пример относительно солдата-срочника Раиля Бекмухаметова, который, не выдержав издевательств со стороны сослуживцев, повесился на дереве за пределами воинской части. И еще одно потрясение пришлось испытать родителям этого парня, когда они узнали, что командиры части Виктор Буслаев и Алексей Журавлев, ответственные за организацию похорон, бросили гроб с телом их сына прямо на Казанском перроне. Ну и стало известно, что в своих письмах домой Раиль не раз писал о том, что в его части процветает дедовщина, и новобранцам приходится туго. Сын жаловался на то, что ни разу не получал зарплату, так как командир был уверен, что солдатам деньги ни к чему. В своих последних посланиях Раиль говорил, что деды совсем озверели, сломали ему руку только за то, что он однажды обратился к врачу за помощью. И когда в часть пришли проверяющие из прокуратуры, рядового спрятали на чердаке, чтобы он ненароком не проболтался.
Участники слушаний в военном университете уже разработали свои рекомендации для дальнейшей борьбы с самоубийствами в армии. В Госдуме они советуют обеспечить приведение законодательной базы в соответствии с состоянием и перспективным развитием вооруженных сил, Министерству обороны обеспечить повышение безопасности военной службы. Есть у участников слушаний советы даже для Министерства образования. Восстановить предмет по начальной военной подготовке в школах, техникумах и привлекать к его преподаванию офицеров запаса. Сама общественная палата, которая организовала встречу, готова заниматься мониторингом происшествий и преступлений, связанных с гибелью военнослужащих. Тем более, что в палате знают основные причины суицида в армии, говорит Александр Каньшин.
Две группы причин. Первая – это связано со слабой морально-психологической, физической и военно-технической подготовкой призывников. И вторая причина – это невнимание, с одной стороны, к военнослужащим, особенно молодым ребятам, и в то же время увеличение интенсивности боевой учебы, боевой подготовки. Переход на одногодичный срок службы повлечет за собой морально-психологическое и физическое давление на военнослужащих. То есть увеличится нагрузки. Отсюда может быть увеличенный травматизм и гибель, несчастный случай. Причина суицидов – слабая морально-психологическая подготовка. И второе, я еще раз хочу сказать, давление на военнослужащих и социальная их незащищенность.
Завтра члены комиссии Общественной палаты по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей встречаются с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. Александр Каньшин надеется, что удастся затронуть вопрос безопасности в армии.
Самый больной вопрос для общества сейчас, связанный с военной службой, с учетом призыва, перехода на один год службы, это подготовка ребят к службе. Социальная защищенность, правовая обеспеченность. Вот эти вопросы, если удастся, будут обозначены завтра во время встречи. Ну, если не завтра, то в последующем, я думаю, у нас еще встреча будет возможность, конечно.
Участникам сегодняшних слушаний член Общественной палаты Александр Каньшин предложил не забывать о самой главной проблеме в вооруженных силах, которая существует на сегодняшний день. Хотя бы раз в год необходимо встречаться и делиться накопленным опытом, анализировать нашу совместную работу. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и США не достигли согласия по вопросам противоракетной обороны и сокращения стратегических наступательных вооружений, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с госсекретарем США Кондолизой Райс. В Читинском центре поддержки гражданских инициатив прошли обыски. Верховный суд России отказался запретить оппозиционный интернет-сайт Ингушетия.ру. В Москве за последние два дня было совершено три нападения на граждан Таджикистана. Украинский полицейский, служивший в Косове, умер от ранений, полученных в столкновениях с сербскими жителями косовской Митровицы. Духовный тибетский лидер Далай-Лама пригрозил полностью устраниться от участия в политическом урегулировании в Тибете, если ситуация там выйдет из-под контроля. В Ираке открылась двухдневная конференция по национальному примирению. Наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Нашу программу продолжит международная тема. Как вы только что слышали в новостях, украинский полицейский был убит в результате, он умер от ранений, в результате столкновений с сербскими жителями Косовской Митровицы. Как этот инцидент повлияет на официальную позицию Киева в отношении статуса Косово и дальнейшего пребывания в этом регионе миротворческого контингента Украины? Рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
От многочисленных осколочных ранений утром во вторник умер 25-летний старший лейтенант внутренних войск МВД Украины, уроженец Тернопольской области Игорь Киналь. Накануне вместе со своими сослуживцами он участвовал в специальной операции сил ООН в Косово по освобождению захваченной территории в северной части города Митровица. Здесь противники провозглашения независимости Косово обстреляли и забросали гранатами здание полицейской станции. В результате вооруженного столкновения были ранены более 20 украинских миротворцев. Все они сейчас находятся в военном госпитале. Состояние двоих из них медики оценивают как тяжелое. Украинское подразделение входит в состав миротворческих сил ООН в Косово и в нем несут службу около 160 сотрудников МВД Украины. К месту их дислокации в среду прибудет украинский министр внутренних дел Юрий Луценко. После его визита украинские власти рассмотрят вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания в этом регионе миротворческого контингента Украины. Однако, несмотря на этот инцидент, украинское подразделение, скорее всего, останется в Косово, считает руководитель Киевского центра социальных исследований «София» политолог Андрей Ермолаев.
Я думаю, что это не является основанием для решения о выведении миротворцев из Косово. Тем более, что миротворческая миссия, к сожалению, не исключает и таких трагедий. Есть обязательства, которые взяла на себя Украина. Поэтому ни политических, ни формальных правовых оснований для выведения я сейчас не вижу.
До этого времени официальный Киев демонстрировал нейтралитет по вопросу о признании независимости Косово. Изменится ли позиция Украины после последних событий в зоне конфликта?
Проблема противоречивая, конфликтная. Я думаю, что пауза продлится. Нет единства среди политических сил, представленных в парламенте. Есть политические силы, которые готовы признавать новые реалии, исходя из абстрактного права на самоопределение. Есть политические силы в Украине, которые считают, что необходимо сохранять то международное право, на котором строится существующий, пока еще сохраняющийся национальный суверенитет. Нет, прежде всего, единства в законодательном органе, а посему, по всей видимости, решение пока будет как минимум в ближайшей перспективе затягиваться до более четкого определения не только в национальных государствах в индивидуальном порядке, мы видим такой парад признания сейчас, но и крупных международных организаций, которые могут легитимировать международное право, позволяющее таким вот образом формироваться новым государством.
Говорил политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
От международных вернемся к российским темам. По всей России насчитывается всего лишь 30 по-настоящему независимых изданий, которые живут ровно за счет того, что зарабатывают сами. Все они объединились в Ассоциацию независимых региональных издателей. Какую политику проводят эти газеты? Об этом в эфире «Свободы» рассказывали главный редактор газеты «Жуковские вести» Наталья Знаменская, главный редактор газеты «Вечерние Краснотурьинск» Свердловская область Александр Арцебашев и главный редактор газеты «Городские вести» из города Ревда Евгений Зиновьев. С ними беседовала моя коллега Елена Рыковцева.
Была такая ситуация. Мы опубликовали информашку, одну небольшую, перепечатка какая-то из интернета, о том, что в России снова появляется мода на политические имена, что якобы детей начинают называть там именами созвучными, с именами Владимира Путина, Дмитрия Медведева и так далее. Мы опубликовали эту информацию. Да, вот тогда раздался звонок, и возмущенная женщина сказала: «Слушайте, прекратите плохо писать про Путина». Спросил совершенно искренне: «А где же плохо?» И вот она указала на эту информашку. Но, видимо, конечно, у нее были впечатления насчет каких-то предыдущих публикаций. Я начал с ней разговаривать и выяснил, что ей очень не нравится. Ее оскорбляют, когда пишут, что Путин не совсем хороший. Я еще спросил: «Ну а разве он совсем хороший?» Она мне спрашивает: «А разве нет?» Я сказал, знаете, я вот, например, сомневаюсь, что он совсем хороший. Почему? Идеальных же людей не бывает. А что был ответ такой возмущенный? Знаете ли.
Александр Арцебашев, пожалуйста, бывает такое, что на вас читатели обижаются за то, что вы недостаточно лояльны по отношению к действующей власти, к местной или к федеральной или...
Я думаю, что здесь ситуация не уникальна в Ревде, конечно, потому что среднестатистический гражданин и избиратель, он примерно одинаков. Я приведу пример. Мне показалось, что какая-то апатия еще произошла вот на последних выборах, и думских, и президентских, да. То есть мы почувствовали апатию к этим выборам у избирателей. Когда за людей все решили, да, то практически нет отклика на эти темы. То есть все решено, все понятно, все за, и поэтому то, что мы пытались какими-то опросами или еще чем-то расшевелить избирателей, ничего особо не получалось.
Это значит пропаганда. Что такое пропаганда, как мы понимаем? Это не то, что людям надо, это то, что нам надо, чтобы люди имели. Правильно? Более того, у нас в Жуковском, насколько известно, при мэрии работал штаб по выборам Медведева, и это по всей Московской области было спущено, потому что мэры все были поставлены в такое положение. Я знаю, что они просто дрожали от результатов выборов. Вот им поставили 70%, и они должны были выложить эти 70%. 70% за Медведева, 70% явки, там 60% явки, сколько-то. Вот это стояла задача, которую они просто не выполнить не могли. Они были готовы пуститься во все тяжкие. Например, эту газету «Авиаград» штаб разносил вот два номера, совершенно пропагандистские два номера, они разносили по всем квартирам бесплатно.
Андрей Одинцова пишет так. «Наша власть почти все СМИ и прессу уже взяла под свой контроль. Не боятся ли ваши редакторы, независимых от власти газет, что их просто закроют? Мнение гостей». Пожалуйста, очень коротко, Наталья Знаменская. А вот возьмут вас и закроют, что вы такие независимые, мало что пишете про Медведева хорошего.
Нет, вообще в нашей стране может быть все. Во всяком случае, я к таким вещам готова. И для того, это у нас еще не только миссия, еще и бизнес, что мы в своем бизнесе готовим степени защиты от всего этого. Могут закрыть, но это будет непросто.
Елена Рыковцева, моя коллега, беседовала с главными редакторами провинциальных независимых газет «Жуковские вести» Натальей Знаменской, «Вечерний Краснотуринск» Свердловской области Александром Арцебашевым и «Городские вести» из города Ревда Евгением Зиновьевым. На волнах «Радио Свобода» мы продолжим международные темы, темами американскими в эфире. Наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас в эфире первая часть.
Может ли внезапный коллапс одного из ведущих американских инвестиционных банков Bear Stearns стать прологом к коллапсу американской банковской системы? Этим вопросом задались многие инвесторы после того, как в воскресенье пятый по величине американский инвестиционный банк был внезапно приобретен за бесценок, фактически даром, американским коммерческим банком JP Morgan Chase. Покупатель платит $2 за каждую акцию компании, стоившую $30 днем раньше и $170 год назад. По словам представителей Федеральной резервной системы и правительства, экстренная продажа банка была необходима, чтобы предотвратить его банкротство и обеспечить стабильность финансовой системы. Но, если верить реакции мировых финансовых рынков, инвесторы восприняли этот факт как признак надвигающейся катастрофы. Насколько могут быть обоснованы такие опасения? Вопрос профессору экономики Михаилу Бернштаму.
Будут большие потрясения, особенно на финансовых рынках. И будут беспрецедентные меры Федеральной резервной системы и центральных банков западных стран. Катастрофических последствий не будет. Катастрофа может быть определена как падение экономики, скажем, свыше 5% валового внутреннего продукта. То есть это та граница, за которой уже кончается краткосрочная рецессия и начинается длительная депрессия. Этого ожидать не приходится по той простой причине, что Федеральная резервная система как раз все время будет добавлять ликвидность в различных формах, не только наличные деньги, но и всевозможные выкупы финансовых учреждений, чтобы сохранить нормальный уровень кредита в экономике. Поэтому в этой ситуации можно ожидать довольно значительной рецессии сейчас, может быть, в течение года, некоторые говорят, до 2010 года даже, то есть в течение ближайших полутора лет.
Профессор, 10 лет назад гораздо меньшие сотрясения мировых рынков спровоцировали жестокий кризис в России и азиатских странах. Сегодня эти страны наблюдают за американскими проблемами со стороны. Как вы считаете, удастся ли им уберечься от нынешних проблем?
Действительно, ситуация может вернуться к тому, что было в 1997 году в определенном круге стран, а именно в тех странах, которые имеют краткосрочные долларовые долги. Россия находится на вершине списка этих наиболее уязвимых стран, потому что российские банки должны западным финансовым учреждениям сейчас примерно уже 170 миллиардов долларов. Российский реальный сектор должен западным финансовым учреждениям примерно 230 миллиардов долларов, то есть в сумме 400 миллиардов. Если западные банки не возобновят, не пролонгируют кредиты российским банкам и российским предприятиям реального сектора, они окажутся в состоянии тоже банкротства, как в 98 году, и тогда государство вынуждено будет помогать им из резервов Центрального банка.
По словам профессора Бенштама, неизвестно, достанет ли у Российского Центрального банка средств на это. После первых встреч в Москве госсекретарь Кондолиза Райс и министр обороны Роберт Гейтс были, по их словам, приятно удивлены явно позитивным тоном переговоров. Поможет ли этот позитивный заряд привести к заметным позитивным результатам? Слово Яну Рунову.
Госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс выразила надежду, что нынешние американо-российские переговоры в Москве зададут положительный тон отношениям Москвы с Вашингтоном при новом президенте России и уменьшат разногласия по вопросу о размещении американских противоракетных систем в Центральной Европе. Как могут развиваться нынешние переговоры и какими могут быть результаты? Об этом говорит профессор университета Виланова в Пенсильвании Хафиз Малик. Я думаю, здесь два главных вопроса. Первый имеет прямую связь с угрозой, исходящей от Ирана, в частности, от иранских ракет. И второй – стратегические отношения Америки и России. Мы не знаем, что говорится в письме Буша Путину, которое российский президент назвал серьезным документом. Там могут содержаться новые, более детальные заверения, что системы противоракетной обороны не ставят целью и не будут использованы для изоляции России, для угрозы ей или ущерба ее интересам. Есть еще один важный фактор, который надо учитывать в нынешних американо-российских переговорах. Это президентские выборы в Соединенных Штатах. Если президентом станет сенатор-республиканец Джон Маккейн, значит, американское военное присутствие в Ираке будет продолжаться. Новая администрация в чем-то унаследует прежний внешнеполитический курс. Это означает, что напряженные отношения между Соединенными Штатами и Ираном сохранятся, как и план создания систем противоракетной обороны. Все эти проблемы взаимосвязаны, и стратегические вопросы останутся на поверхности в отношениях между двумя странами. Нынешний совместный визит госсекретаря и министра обороны – второй за эти полгода. Этот беспрецедентный факт указывает на важное значение, которое придают этим контактам в Вашингтоне.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Подробнее о визите Кондолизы Райс и Роберта Гейтса в Москву. Напомню, сейчас идет пресс-конференция по итогам переговоров двух американских высокопоставленных чиновников с главой МИД России Сергеем Лавровым, министром обороны. Подробнее об этом через полчаса в рамках информационной программы «Время свободы» и уже с мнениями, аналитическими мнениями экспертов и комментариями в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И в ближайшие полчаса вас, среди прочего, ждет история о, точнее, комментарии и анализ ситуации в Тибете, где после недавних беспорядков ситуация каким-то образом контролируется китайскими властями. А сейчас сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Читинском центре поддержки гражданских инициатив прошли обыски. Следователи изъяли системный блок компьютера, диски, списки работников организации, заявила руководитель центра Марина Саватеева. Верховный суд России отказался запретить оппозиционный интернет-сайт «Ингушетия.ру». На его закрытие настаивала прокуратура Ингушетии, считающая, что некоторые статьи, размещенные на сайте, направлены на разжигание межнациональной розни. Суд не нашел среди материалов те, которые противоречили бы закону. В Москве за последние два дня было совершено 3 нападения на граждан Таджикистана. Милиция не исключает версии нападений на почве национальной неприязни. Украинский полицейский, служивший в Косове, умер от ранений, полученных в столкновениях с сербскими жителями Косовской Митровицы. Это были самые серьезные волнения за месяц, прошедшие после провозглашения независимости Косово. Были ранены свыше 60 сотрудников международных сил и более 70 демонстрантов. Ледовый буксир «Свитцер Корсаков», в начале февраля захваченный пиратами у берегов Сомали, освобожден после уплаты выкупа. В Ираке открылась двухдневная конференция по национальному примирению. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И продолжим разговор о новостях. В Минске задержан известный адвокат, гражданин США Эммануил Зельцер. Однако мотивы его задержания не называются. Посольство США в Минске подтвердило факт задержания известного адвоката, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Сотрудники посольства США в Минске пока не располагают сведениями, где именно белорусские власти содержат американского гражданина. Дипмиссия уже выразила озабоченность тем, что юрист из Нью-Йорка не имеет возможности встречаться со своими адвокатами и получать необходимую медицинскую помощь. В настоящий момент Зельцеру не предъявлено каких-либо обвинений. В кулуарах считают, что арест Зельцера спровоцирован его оппонентами, которые используют сильные антиамериканские и антиеврейские настроения в Белоруссии. Напомню, что на прошлой неделе по настоятельной рекомендации МИД Белоруссии выдворено посол США в Минске Карен Стюарт в ответ на расширение санкций США в отношении белорусских предприятий нефтехимии. Эммануил Зельцер известен в США как борец против отмывания денег и организованной преступности в бывших советских республиках. Эммануил Зельцер, бывший советский эмигрант, в 2000-2001 годах был адвокатом задержанного в Нью-Йорке госсекретаря Союза Беларуси и России Павла Бородина. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
А мы вернемся к самой, пожалуй, важной сегодняшней дипломатической новости. Россия и США не достигли согласия по вопросам противоракетной обороны и сокращения стратегических наступательных вооружений. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с госсекретарем США Кондолизой Райс. На встрече присутствовали главы Министерства обороны США и России Роберт Гейтс и Анатолий Сердюков. В Польше, одной из двух стран, где должны быть размещены американские радары и противоракеты, которые вызывают вот все эти переговоры и конфликты на дипломатическом уровне. Так вот, в Польше продолжаются споры о целесообразности размещения элементов ПРО. Рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Основными аргументами противников размещения в Польше американской системы являются отсутствие координации по этому вопросу с НАТО и Европейским Союзом, а также возможное ухудшение отношений с Россией в ситуации, когда нет однозначных деклараций о том, какие выгоды получит Варшава от Вашингтона взамен защит. Мы видим, что понимание американской стороной позиции Польши потихоньку становится все более приемлемым, но говорить сегодня о каких-то конкретных датах преждевременно. Важно, чтобы польско-американское соглашение укрепляло безопасность Польши и США на конкретных реальных вещах, а не декларациях доброй воли.
Реальных твердых конкретах, а не только на декларациях доброй воли.
Заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Во время недавнего визита польского премьера в США у сторонников размещения части американской системы ПРО в Польше появился серьезный аргумент. Президент Джордж Буш заявил, что Вашингтон разработает специальный пакет предложений, касающийся участия американской стороны в модернизации польской армии. Именно об этом чаще всего говорится в Польше, когда речь идет о возможных выгодах для страны от размещения американского щита. Это важный шаг в процессе переговоров с американцами по вопросу о системе ПРО. До сих пор дискуссию на эту тему можно было назвать односторонней, заявил вице-премьер польского правительства Вальдемар Павляк. Что касается возможного ухудшения улучшения отношений с Россией, то большинство политических сил в Польше заявляют, что в Москве в данном случае просто нечего опасаться. Это полностью оборонительное сооружение. Опасения России или еще кого-то о том, что это может угрожать безопасности, лишены всяких оснований. Это так, если бы кто-то у себя дома построил солидное бомбоубежище. Кому это может угрожать? Это проблема только для того, кто хотел бы бросить бомбу, но цели не достигнет, поскольку есть бомбоубежище. Именно в таких категориях и нужно рассматривать этот щит. Говорит вице-спикер Сейма Стефан Ніселовський. Когда же можно рассчитывать на окончательное решение польского правительства? Премьер Дональд Туск предпочитает не называть конкретных дат.
Если
бы удалось во время переговоров добиться хороших условий для Польши в течение нескольких часов, то так можно было бы и сделать. Но это малореально. Если придется вести переговоры несколько месяцев, то мы будем разговаривать несколько месяцев. Мы не хотим и затягивать искусственные переговоры, но не хотим и спешить. Наша цель – добиться наилучших условий для Польши. Сказал премьер-министр Польши Дональд Туск.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзяковицкий. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим разговор о новостях, о последних событиях в сфере высоких технологий, расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Власти Китая заблокировали доступ к сайту видеороликов YouTube. Это произошло после того, как на ресурсе были выложены несколько десятков роликов, на которых сняты выступления жителей Тибета против китайской оккупации. О цензуре сайта YouTube рассказывает Владимир Губайловский.
В 2007 году YouTube стал сайтом, который чаще всего подвергался цензуре. Бразилия обвинила сайт в порнографии и закрыла доступ для своих граждан. Япония не закрыла доступ, но рассматривала такую возможность, поскольку на сайте были размещены ролики кандидатов в парламент, и эти ролики можно было просматривать в день выборов. Самым громким скандалом стала попытка Пакистана закрыть доступ к YouTube. Власти этой страны обвинили сайт в том, что на нем были выложены карикатуры на пророка Магомета. При этом была проведена атака на сайт, в результате которой доступа лишились не только жители Пакистана, но и почти две трети пользователей во всем мире.
Новости коротко. Отказ от формата высокого разрешения HD-DVD обойдется компании Toshiba в миллиард долларов. Эта сумма включает средства, потраченные на разработку и поддержку неперспективного формата. Toshiba будет продолжать поддержку плееров HD-DVD в течение всего гарантийного срока. Компания также будет поставлять диски и устройства формата HD-DVD производителю игровой приставки Xbox компании Microsoft, которая пока не намерена отказываться от HD-DVD. Китай вышел на первое место в мире по абсолютному числу пользователей интернета. На конец 2007 года в Китае было 210 миллионов пользователей. Китай уступал только Соединенным Штатам, где на тот же момент насчитывалось 216 миллионов. Число пользователей интернета в Китае увеличивается на 200 тысяч ежедневно. На сегодня Китай уже стал самой крупной интернет-державой в мире. 69-летний гавайец Кеннети Хори отплыл с Гавайских островов на яхте, которая для своего движения использует только энергию волн. Яхта снабжена специальными плавниками, которые способны с помощью пружин переработать силу волн в энергию движения. При умеренном волнении яхта способна развивать скорость до 6 км в час. Путешественник надеется, что, используя исключительно энергию волн, ему удастся за 2 месяца преодолеть почти 4000 километров до Японских островов.
Ольга Орлова, панорама новостей высоких технологий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит острая международная тема. Речь пойдет о ситуации в Тибете. Как вы уже слышали в новостях, духовный тибетский лидер Далай-лама пригрозил подать в отставку с поста главы тибетского правительства в изгнании, если ситуация в регионе не выйдет из-под контроля. Выступая в Индии, где Далай-лама живет в изгнании, он призвал тибетцев и китайцев прекратить насилие и жить в мире бок о бок. Китайские власти со своей стороны обвинили Далай-ламу в подстрекательстве к насилию после недавних волнений в Тибете, жертвами которых, по разным данным, стали от 13 до 80 человек. О последних беспорядках в этом регионе мой коллега Андрей Шарый побеседовал с журналистом «Свободы» Андреем Шароградским, по образованию китаистом, который несколько лет прожил в Китае. Рубрика «Мировая политика».
Понятно, какова социальная база этого протеста. Есть ли там политическая партия, которая стоит за организацией этих протестов? Это просто широкое гражданское сопротивление? Монахи стоят в центре всего этого? Или речь идет о каких-то случайно вспыхнувших беспорядках?
Я не могу сказать с уверенностью, наверное, никто не может сказать, с чего все началось, почему все это приобрело такой характер, который имеет сейчас, почему начались открытые столкновения, применение силы, хотя понятно, что были акции, отмечалась очередная годовщина восстания в Тибете, после которого Далай-лама был вынужден бежать в Индию. Это было в 1959 году. Но вот вы употребили слово, скажем, социальная база. Вот мне кажется, что когда мы говорим о том, что происходит в Тибете, что стоит за вот этими выступлениями, которые действительно приводят к столкновениям и к гибели людей, мы не должны рассматривать эти события вот в том рациональном смысле, как мы обычно делаем. Потому что речь идет, казалось бы, довольно парадоксальной ситуации. В принципе, можно говорить о том, что руководство Китайской Народной Республики пытается повысить уровень жизни населения в Тибете, модернизировать его, сделать так, чтобы везде, во всех домах была горячая вода, канализация, туда проведена железная дорога, и жители этого не хотят. Это может показаться странным, но тут нужно понимать характер тибетцев.
Это традиционная культура,
традиционная религия. Да, это традиционная культура, это люди, которые там живут, и которых лишают возможности вести тот образ жизни, который они хотят.
Тибетское общество как-то структурировано? Там есть какие-то заметные политические лидеры или все ограничивается лидерством просто вот буддийской религии?
Это центр ламаизма, естественно, поэтому, в общем-то, все так или иначе завязано на монастыри. Это тибетцы, которые привыкли так, как они живут. И приходят ханьцы, ханьцы составляют более 90% населения Китайской Народной Республики, они открывают рестораны, они открывают магазины, они пользуются тем, что Тибет необыкновенно популярен. И тут еще один парадокс. Тибет стал необыкновенно популярен благодаря деятельности Далай-ламы, который пропагандирует ламаизм. И на самом деле, если мы посмотрим даже на его последние заявления, мы видим, что это необыкновенно умный, глубокий человек, который не провоцирует беспорядки дальше, который пытается их ограничить, но при этом употребляет очень важное, на мой взгляд, словосочетание «культурный геноцид». Вот это словосочетание, оно объясняет то, что там происходит. Он не говорит о независимости Тибета. Он призывает обе стороны остановиться. Он пытается ограничить насилие, но при этом он употребляет очень жесткую формулировку «культурный геноцид».
Тибетцы – это вообще отдельный народ? Или это все-таки близкое этнически к китайцам, я не знаю, к непальцам?
Ну, это сложный вопрос, но если поставить его просто, вот вы сказали «отдельный народ», совершенно верно, это отдельный народ. А вот этот вот огромный тибетский массив Лхаса находится в центре, в достаточно большой мере удалено от любых крупных центров Китая. Ну, это, опять же, относительно, потому что мы даже знаем, что в провинциях Ганьсу и Сычуань тоже были выступления. Это провинции, которые находятся рядом с предгорьем, часть их, по крайней мере, это предгорье Тибета, там, разумеется, живут тибетцы.
Это какой-то диалог с китайскими властями относительно каких-то форм автономии политической, он бессмысленно. Китайцы не пойдут на это.
Ну, во-первых, китайцы это все дело воспринимают очень болезненно, потому что любое проявление в их глазах сепаратизма вызывает очень сильное раздражение. Я помню, как несколько месяцев назад мы беседовали, была экологическая катастрофа в провинции Хэйлунцзян. И для западного мира это была одна интерпретация событий, для внутреннего это была другая. Так или иначе, пропагандистски они выигрывали эту ситуацию. Сейчас они продемонстрировали опять, что они не могут справиться с ситуацией. Опять были приняты самые жесткие меры, которые привели к гибели людей. В этом смысле стоит вспомнить о том, что в 1900 1989 году, когда были последние вот такие крупные выступления тибетцев, лидером коммунистической организации в Тибете был Ху Цзиньтао, который сейчас является лидером Китая, председателем КНР, и, в общем-то, тогда жесткость, которую он проявил, привела к тому, что на него обратил внимание Дэн Сяопин, и у него карьера пошла вверх. В 1989 году тоже были очень жесткие подавления выступлений, но тогда оказался, по крайней мере, Китай был нестабильным. Это была вторая половина 80-х годов, первый перегрев экономики, первые вот негативные последствия реформы китайской. И, в общем, ситуация была довольно нестабильной. Но мы помним, что в том же 89-м году был Тяньаньмэнь.
О ситуации в Тибете беседовал мой коллега Андрей Шары и журналист «Свободы», по образованию китаист, проживший несколько лет в этой стране, Андрей Шароградский. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и США не достигли согласия по вопросам противоракетной обороны и сокращения стратегических наступательных вооружений. Госсекретарь США Кондолиза Райс встретилась в Москве с представителями российской оппозиции. В Читинском центре поддержки гражданских инициатив прошли обыски. Верховный суд России отказался запретить оппозиционный интернет-сайт Ингушетия.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит московская тема. Речь пойдет о ситуации вокруг организации, называющейся «Мосдачтрест». Готовится дополнительная эмиссия акций «Мосдачтреста», причем город оплатит приобретаемые акции, внеся в уставной капитал объекты недвижимости общей рыночной стоимостью почти в 250 миллионов рублей. Напомню, «Мосдачтресту» принадлежит полтора десятка дачных поселков в красивейших уголках Москвы и Подмосковья. Это по-прежнему уникально на рынке дачной аренды предприятие, которое предлагает сезонную аренду недорогих дач, рассказывает Вера Володина.
Мосдачтрест управляет дачным и коттеджным фондом, расположенным в пределах 20-40 километров от центра Москвы, то есть и в Москве, и в Подмосковье. От Серебряного Бора и Барвихи до Красной Пахры и Малаховки. Полтора десятка дачных поселков. Правительство Москвы собирается выкупить акции дополнительной эмиссии ОАО «Мосдачтрест». Это открытое акционерное общество, правопреемник созданного в 1938 году государственного предприятия. И нынешний генеральный директор Назим Мехтеев считает, что приближающийся 80-летний юбилей Мосдачтреста – событие более важное, чем решение дополнительной эмиссии.
Акционеры делают дополнительную эмиссию. То есть стоимость компании повышается, вот и все. Это хозяева компании. И хозяин компании считает, что нужно сделать доп-эмиссию. И они делают доп-эмиссию для того, чтобы у компании появились какие-то активы, которыми компания будет давать больше прибыль своим акционерам. Мы будем продолжать то, что было запланировано, просто у нас увеличится определенные объемы, значит, на следующий год эти объемы нужно будет осваивать, то есть застраивать и вновь сдавать в аренду.
Действительно, старые дачные поселки требуют реконструкции, и пока самый важный ресурс этих объектов – земельный. Дал свой прогноз главный эксперт агентства МЕИР «Недвижимость» Анатолий Кондратенко.
В основном это старые дачные поселки. Идет стоимость цены земли. Там настолько такие ветхие дома с 40-50-х годов, что они, как правило, не представляют большую ценность. Я так думаю, будет как. Вот там, где отдельно стоящие какие-то участки дома и прочее, и будут продавать, а там, где это дело вместе и элитные участки, там, скорее всего, наверняка будет строить новые дачи, сдавать. Это сейчас выгодно. Просто вложить, и потихоньку будет капать. Кто на что способен.
Назим Мехтеев.
Ни о каких продажах не идет разговор. Основная деятельность Мосдачтреста – это сдача в аренду дач и коттеджей. И здесь будет вопрос стоять только в одном. Мы увидим увеличиваем количество дачных поселков, застраиваем им и сдаем их в аренду. Вот и все. Вопрос просто в том, что да, у нас есть нереконструированные дачи, которые нам, ну, будем говорить, достались со времен тех, когда создавался Мосдачтрест. Но надо не забывать, что Мосдачтрест является единственной организацией, которая предоставляет ежегодно порядка от 400 до 500 семьям дачи в аренду по специальной ставке, установленной правительством Москвы. Это те же репрессированные, это те же участники войны, это те же семьи вот этих репрессированных и участников войны. Вот это же ежегодно соблюдается. И социально незащищенные слои, это же все соблюдается Москвой.
Мосдачтрест занимается сдачей в аренду по программам мэрии и правительства Москвы. По социальной программе аренда идет по утвержденному льготному тарифу. Кроме этого, Мосдачтрест обслуживает также государственные и коммерческие структуры. В перечне услуг не только аренда. Организация и ведение работы по сдаче в аренду, купли-продажи коттеджных поселков стоят рядом. Генеральный директор Мосдачтреста рассказал об основном на сегодня важном проекте реконструкции.
На сегодняшний день мы работаем в основном с большими участками. Большие участки я имею в виду от 10 гектар. Для любого застройщика тяжело застраивать на, допустим, на 3-4 гектарах, где поселки очень тяжело потом в дальнейшем содержать. И тем более, что мы не являемся столь, чтобы у нас была возможность потом это в дальнейшем все охранять. Ведь у нас не все сдается только круглогодично, а есть то, что мы сдаем в летний период только. Поэтому вот эти есть определенные вопросы. Но мы планируем, основной наш проект, это проект Сходня. На Сходне у нас есть очень красивый участок земли, где вот стоят вот, как мы называем их, старые развалины. Валюшки. Довольно сносные летние дачи, но это летние дачи 70-х годов и, может быть, даже 60-х. Сейчас это уже все отходит. И, соответственно, мы там планируем построить коттеджный поселок где-то порядка на 250-300 домов. Это уже в стадии проектирования, в стадии согласования. Даже скажу, что вопрос там по газу уже практически решен. Есть определенные вопросы по электроэнергии, но они тоже решаются, получаем техусловия. Я думаю, что реализация проекта начнется осенью этого года и продлится она весь следующий год.
А на вопрос, возможно ли в будущем конфликты с областными властями, поскольку предстоит реконструкция дачных поселков на территории области, а главным акционером Мосдачтреста является правительство Москвы, и земельные споры двух субъектов федерации существуют из-за строительных площадок, на этот вопрос Назим Мехтиев ответил так.
У нас никаких проблем нет в том плане, что мы освоим. Да, есть проблемы энергетики, есть вопросы, допустим, газификации, но это не проблемы московского областного правительства. Это всеобщие проблемы, и мы совместно уже их решаем. Никакого противодействия для нас нет в Московской области.
Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
В завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Напомню, ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему приход к власти в Нью-Йорке нового губернатора стал праздником для инвалидов. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Отделение Демократической партии во Флориде решило не проводить повторных первичных выборов кандидатов в президенты, серьезно осложнив дилемму определения партийного кандидата, перед которой оказалась Демократическая партия. Флорида и Мичиган были лишены права голоса на партийной конференции, где будет утвержден кандидат партии в президенты, за несанкционированные партии перенос первичных выборов на более ранний срок. Хиллари Клинтон, выигравшая выборы во Флориде, требует, чтобы их результаты были признаны. Барак Обама, чьего имени не было на избирательных бюллетенях, говорит, что он согласится с любым решением партии. Идея повторных выборов была отвергнута после того, как власти штата отказались выложить полтора десятка миллионов долларов на их организацию. Избирательная неразбериха обещает мало хорошего демократической партии, чей кандидат, по-видимому, будет в конце концов выбран партийной номенклатурой, так называемыми суперделегатами, назначенными на такой редкий случай руководством партии. Они могут голосовать, исходя из собственных соображений, а не пожеланий избирателей.
Три четверти американцев, опрошенных телекомпанией CNN, считают, что Соединенные Штаты находятся в состоянии рецессии, и именно экономическая ситуация будет главной темой на президентских выборах осенью нынешнего года. Но не доминирующий экономический пессимизм опрошенных, а их готовность экономить, жить посредством, потрясла специалистов. Впервые за полтора десятилетия американцы пошли на то, что экономисты считали никогда не произойдет. Они начали сокращать потребление, пытаясь экономить деньги. Падающие цены на их дома, которые прежде закладывались и перезакладывались, отрезали миллионам доступ к дешевому кредиту. Растущие цены на топливо и продукты оставляют меньше денег на другие расходы. Что значит для американца затянуть потуже пояс? Это значит отказаться от 2-3 ужинов в ресторане в неделю, покупки дорогого автомобиля и реже предаваться любимому развлечению миллионов – походу в кино. В понедельник был приведен к присяге в качестве мэра штата Нью-Йорк Дэвид Паттерсон. Он заменил на этом посту Эллиота Спицера, пойманного на связи с проститутками. Появление в кресле губернатора Дэвида Паттерсона стало большим событием для американских инвалидов. Впервые в истории страны почти слепой человек стал руководителем одного из крупнейших штатов, рассказывает Владимир Морозов.
Дэвид Паттерсон относится к числу legally blind. Так называют людей, которые или лишены зрения, или оно у них очень слабое. Вот какое определение дала мне Тара Кортес, президент, созданный в помощь слепым общественной организации Lighthouse International, международный маяк. Legally blind – это когда человек с 6 метров видит предмет таким, каким человек с нормальным зрением видит его с 60 метров. Имеющий такое зрение или хуже считается инвалидом. Хотя этот человек может, например, сам дойти до магазина и делать многое другое. В США 1,5 миллиона таких инвалидов. К их числу относится и завтехническим отделом международного маяка Дори Раш. Хотя слово «инвалид» она не приемлет и добродушно отчитала меня за то, что я его использовал. Мой офис находится в Нью-Йорке на 59-й стрит между Парк и Лексингтон-авеню. А живу я на 34-й стрит и 1-й авеню. Каждый день я хожу пешком на работу и обратно. Какой я вам инвалид? А в выходные я хожу не меньше 5 миль в день. Но, Дори, а как же вы одна переходите улицу? Да, переходить улицу мне трудно. Если я смотрю вдоль улицы, я вижу только серый фон и не различаю идущих на меня машин. Я научилась использовать периферийное зрение, которое у меня лучше. Дори Раш не может читать обычный печатный текст, ей трудно разглядеть лица. Как же она работает, например, с компьютером? Я пользуюсь специальной программой, которая может во много раз увеличить текст на экране или просто читает его мне. Но надо уметь этим пользоваться, как умеет и новый губернатор Нью-Йорка Дэвид Паттерсон. Конечно, у него куча помощников, но они не всегда под рукой. Эти и другие подобные устройства позволяют нормально жить и работать десяткам тысяч американцев, которые лет 20 назад чувствовали себя инвалидами. Например, вместе с Дори Раш работает Харальд Джеймс, зрение которого еще хуже, чем у нее. При этом он большой кулинар. Дома на его газовой плите есть специальные индикаторы. Слегка касаясь их, он может узнать, какая температура в духовке, и затем отрегулировать ее. К сожалению, такая техника дорого стоит. Но Американская Федерация Слепых сейчас добивается от Конгресса, чтобы большую часть таких расходов взяла на себя система страхования Medicaid, которую финансируют федеральное правительство и власти штатов.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Информационный час нашей программы подошел к концу, и через примерно 2 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Его главная тема, конечно же, это завершение визита Кондолизы Райс, госсекретаря США и министра обороны США Роберта Гейтса в Москву. В эти минуты завершается их пресс-конференция по итогам переговоров. Судя по первым заявлениям, Россия и США не достигли согласия по вопросам противоракетной обороны и сокращения стратегических наступательных вооружений. Подробнее об этом сразу после выпуска новостей расскажет мой коллега Данила Гальперович. Кроме этого, обзор американской прессы, некоторые другие темы, российские, международные, наши постоянные рубрики, все это теперь же через примерно минуту. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир.